Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Томский Благовест». С вами Александр Акин. И я сегодня рад представить в студии своих гостей. У нас в студии Дарья Александровна Погонченкова, кандидат медицинских наук, ревматолог, специалист отдела аналитики, фармацевтической аналитики и организатор проекта «Хрустальный возраст». Добрый день.
Здравствуйте.
С нами Елена Георгиевна Чурина, доктор медицинских наук, профессор, врач-иммунолог, специалист, соответственно, как вы понимаете, в области иммунологии и базовом лечении болезней. Практикующий, кстати, врач.
Да. Здравствуйте, Александр. Очень рада снова нашей встрече.
Да, у нас был перерыв достаточно длительный, связанный с пертурбациями нашей жизни. Но, в общем, основная базовая тема у нас никуда не уходит. Мы сегодня поговорим о коронавирусе.
Конечно, не уходит, куда же надеяться.
Он сам пришел навсегда, и, соответственно, весь корпус вопросов, не назовем это проблемой, вопросов, который пришел с ним, он остается с нами, и масса исследований, масса публикаций, масса спекуляций, я бы назвал, и мошенничеств, которые вокруг этого вращаются откровенно, разного рода все вот эти орбидолы и прочие.
Да, причем с не меньшей интенсивностью, чем это было в самом начале, когда мы только первую программу с вами записывали.
Несмотря на то, что объявили, что коронавирус в Российской Федерации побежден, а процедуры по борьбе с ним продолжаются с той же самой неуклонной и неумолимой силой.
Наверное, чтобы еще сильнее победить и с большим запасом.
И один из, так сказать, новопоявившихся фронтов, который в этой проблематике появился, это новый препарат. Я приведу цитату с публикации с портала Vademecum. В России зарегистрировали препарат Evusheld для профилактики и лечения COVID-19. Минздрав России одобрил препарат Evusheld, созданный AstraZeneca, представляющий собой комбинацию моноклональных антител Тиксагемивап.
Тиксагемивап.
Тиксагемивап, да.
Тиксагемивап.
Тиксагемивап.
Два моноклональных антитела.
Так вот, среди, оказывается, показаний это доконтактная профилактика, я сейчас попрошу выяснить, что это такое, и лечение ковид легкой и средней степени тяжести у пациентов старше 18 лет. Препарат рекомендован пациентами со сниженным иммунным статусом и повышенным риском тяжелого лечения ковид. Параллельно центр «Вектор», небезызвестный, который разрабатывал вакцину, выяснил, что она никакая не вакцина, а просто что-то жиденькое в пробирке. Так вот, он зарегистрировал вакцину Ортопоксвак для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян. Эти вещи связаны между собой, потому что вот в этом самом ортопоксваке, как я понимаю, действующее вещество – это тот же самый моноклональные тела цилгавимаб. Этот. Да, какой-то чудный комплект. Так вот, как говорят авторы публикации, тиксагивимаб и цилгавимаб – это единственное лекарственное средство для профилактики COVID-19, прописанное во временных рекомендациях Минздрава для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Основным методом профилактики оставляется вакцинация. А моноклональное антитело от AstraZeneca может пользоваться у определенной группы пациентов, которым вакцинация не рекомендована, но их обязательно чем-то нужно, так сказать, поддержать, подтолкнуть. Хотя все заявляют, что маски отменили, все отменили. Все, типа, инфекция закончилась, но, тем не менее, вот эта вот вся процедурная часть продолжается. Поэтому хотелось бы услышать от вас пояснение, что такое доконтактная профилактика и откуда берутся вот эти чудесные препараты, особенно на фоне того, что Запад нам теперь не друг, а вот то, что Запад делает, причем непроверенное, это прям наше все.
Да,
и у меня возникает когнитивный
интересно.
Диссонанс глубочайшей стадии.
Ну, давайте, наверное, Александр, поскольку довольно глубоко и давно нахожусь в процессе наблюдения за внедрением данного лекарственного препарата на рынок, я дам некоторые свои комментарии. Сразу хочу, наверное, обозначить некоторые свои позиции, потому что у нас довольно часто при комментариях какого-либо вопроса любят вырывать из контекста. Так вот, сегодня весь мой рассказ будет построен не на каких-то эмоциональных умозаключениях, не на моем личном отношении ко всей проблематике существующей, а на совершенно сухих, беспристрастных фактах, только факты. Никакой личной эмоциональной окраски от меня не ожидайте. Но я думаю, что когда человеку дают фактический материал, у него гораздо больше когнитивных перспектив оценить, подумать, поразмыслить и сделать какие-то выводы, нежели я дам готовую пищу для ума, согласитесь. Итак, если мы с вами говорим про препарат Эвушел, то его нужно рассматривать с нескольких позиций. Одна позиция – это позиция юридическая и регуляторная. Вторая позиция – это сугубо медицинская позиция. И, пожалуй, начну я с первого момента. Опять-таки, оценок юридических я давать не буду. Это вопрос больше к силовым структурам. Я некомпетентна, как минимум, в этих моментах, но какие-то факты я могу сказать. Препарат Эвушелд, впервые информация по нему, наверное, в паутине нашей появилась, я имею в виду сеть интернет, появилась апреля месяцем 2022 года. Сама с ним я столкнулась в июне 2022 года, как с препаратом для доконтактной профилактики уязвимых иммуносупрессированных лиц, то есть лиц, у которых предполагается снижение иммунодефицита. Но я думаю, тоже это уже немножко медицинская отрасль, мы к этому вернемся, там тоже есть свои противоречия. Естественно, имея определенную, наверное, фору, даже рядом со своими коллегами, имея опыт работы, да, с фармацевтическими препаратами и их оценкой, меня заинтересовал этот препарат, что это такое, почему мне так активно предлагают ставить его моим пациентам. Просто элементарная настороженность и интерес. Первоначально, опять-таки скажу, никогда я не настроена ни против, ни за. Я провожу оценку материала. И в июне месяце я увидела, что по этому материалу, вот Эвушел, нет инструкции. Это меня очень заинтересовало. Мы обсудили это с рядом коллег из других регионов, написали письмо-запрос в фирму AstraZeneca, зарегистрирован ли препарат, в принципе, на территории Российской Федерации. Я думаю, не надо говорить, что ответа мы не получили. Но, во всяком случае, умея работать с регуляторикой, мы получили следующий результат. Данный препарат на территории Российской Федерации зарегистрирован не был. Он не был зарегистрирован. О чем это говорит, если мы смотрим абсолютно сухим взглядом? Это говорит о том, что, по факту, препарат на тот период, я говорю про июнь 2022 года, относится к категории контрафактных препаратов. У него нет регистрационного удостоверения.
Давайте скажем бытовым языком, нелегальный.
Ну, фактически, да, можно сказать так. Далее, как не зарегистрированный? Вот это такой, знаете, ликбез, который нужен и врачам, которые, возможно, не осведомлены, так может быть, и пациентам. Пациенты уже тоже должны знать некоторые вещи. Вот я об этом все-таки скажу. Вообще, какие группы препаратов, на какие категории на территории Российской Федерации могут существовать? Вот совсем коротко. Есть препараты зарегистрированные, которые находятся на абсолютно легитимных правах в розничной сети, в оптовой сети, закупаются больницами. То есть это препараты, получившие регистрационное удостоверение, прошедшие все клинические исследования, в том числе и постмаркетинговые исследования, когда лечащий врач объективно понимает, да, у этого препарата могут быть такие нежелательные лекарственные явления и нежелательные лекарственные реакции. Соответственно, мы понимаем, что даже банальный витамин может вызвать нежелательную лекарственную реакцию. В чем в этом вопросе защищен что врач, что пациент? Защищен он в том, что оба предупреждены, они знают, что это может произойти, и, соответственно, врач понимает, как это отрегулировать, как помочь, если столкнулся с этой ситуацией. Это одна история. То есть это зарегистрированная группа препаратов. Вторая группа препаратов, которая может существовать и быть на территории Российской Федерации, это препарат, который используется в клинических исследованиях. Плохо это или хорошо? Хорошо. Потому что есть те заболевания, для которых не разработано лечение на сегодняшний день, и пациенты оказываются в положении совершенно невыносимым. Болезнь есть, лечить нечем. Но клиническое исследование, в принципе-то, чем отличается от препарата зарегистрировано? Тем, что с пациентом постоянно работает врач-куратор. Постоянно. Он находится на телефонной связи. С определенным интервалом проводятся анализы. Происходит оценка состояния. Такой пациент в обязательном порядке застрахован и предупрежден о том, что это шанс, но могут быть довольно серьезные нежелательные лекарственные реакции, которые оценить на сегодняшний день мы не можем. Это одна история. Даже может быть летальный эффект. Но человек об этом знает, он предупрежден. То есть предупрежден, согласился.
И плюс использует... знает, куда обращаться.
Конечно, использует свой шанс. И следующая группа препаратов – это препараты off-label. Да? Это препараты, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, но используются не по прямым показаниям. Чтобы было, наверное, максимально понятно, я назову пример такого препарата, как Виагра. Его, я думаю, из рекламных всяких блоков знают практически все. Так вот, Виагра изначально регистрировалась как препарат для лечения сердечных заболеваний, расширения сосудов. Увидели эффект, скажем так, дополнительный, оценили его перспективность, поняли, что для лечения сердца данный препарат не является, в общем-то, как бы перспективным, а для коррекции эректильной дисфункции он вполне себе, да.
Прокатил.
Было зарегистрировано показание. Так происходит, на самом деле, с очень многими препаратами, когда совершенно спонтанно в процессе изучения, да, выходит какой-то новый эффект, и он оказывается вполне благополучный. Просто Виагру я привела, исходя из того, что большинство слушателей, я думаю, знакомы с этим препаратом, нежели с какими-то моноклональными антителами. Вот, еще раз подытожу. Три кита, какой препарат может существовать на территории Российской Федерации. Это зарегистрированный off-label, это клинические испытания, исследования, и это зарегистрированный препарат. Возвращаемся к Эвышилду. На момент июня месяца он не был зарегистрирован на территории Российской Федерации, но абсолютно загадочные обстоятельства, каким образом он попал в Томскую область, абсолютно загадочные обстоятельства, почему его так активно стали внедрять, кто несет за это ответственность, тоже у меня вызывает ряд вопросов, но еще раз я повторяюсь, я не отношусь к силовым структурам, пусть мои вопросы останутся со мной. Базовая для меня – это безопасность моих пациентов, и не более того. Заинтересовавшись этим с коллегами из других регионов, мы увидели, что действительно на территории Российской Федерации получили информацию, открыто три клинических центра, где исследуются данные препараты Эвышилд. Это город Мурманск, это город Санкт-Петербург и город Москва. Центры открыты, вопросов нет. Но, как понимаете, препарат должен был оставаться исключительно в этих клинических центрах под присмотром доктора и не выходить за его пределы. Когда же мы посмотрели масштабы внедрения данного лекарственного препарата, оказалось, что Томская область далеко не пионер, и вообще по всей Российской Федерации этот препарат был распространен. Когда он был распространен, по всему миру было открыто довольно много клинических центров. В России три. По миру больше. В основном это Соединенные Штаты Америки. Там очень много было центров. И также в Японии, в Китае. Но чтобы вы понимали, в город Томск в июне месяце пришло порядка 500 упаковок. Не в рамках клинических исследований, еще раз подчеркиваю, просто в сеть для широкого использования среди иммуносупрессированного контингента. В то время в Японии происходил набор в клиническое исследование 40 человек. Разницу понимаете? 40 человек под присмотром. И фаза какая там была исследования, это очень важно. Я не буду сегодня заостряться, ну, в силах, да, хронологического интервала, и так много есть о чем сказать. Но там шла только вторая фаза исследования, чтобы вы понимали.
Статистику хочу сказать. Я вот, когда копался, готовился, нашел статистику. По данным Государственного реестра лекарственных средств, с начала 2022 года на территорию Российской Федерации Эвышилд ввозили 4 раза. В общей сложности было ввезено более 87 тысяч упаковок. Последний завоз был 16 июня 2022 года. И все заявители этого самого ввоза, это было общество с ограниченной ответственностью AstraZeneca Pharmaceuticals, в виде раствора для инъекции, лекарственная форма, все они выданы получателю и все, так сказать, получены. Вот здесь прямо номера решений, дата, ввоз, есть вот этот в общем доступе, в открытом государственный реестр лекарственных средств, и там вот все эти вещи есть. Мало того, я когда смотрел, вот вы говорите, исследования, есть 28 июня журнал Lancet Infectious Diseases, да, опубликовали статью, это статья группы немецких исследователей Прена Арора, Эми Кемпф, Инга Нильмайер, Себастьян Шуц, Анни Коцман, Методий Станков. Так вот, по данному исследованию, я все не буду переводить, просто результативную часть, они пришли к выводу о том, что их результаты подтверждают тенденцию, которая наблюдалась уже в предыдущих исследованиях, под варианты омикрона, практически все под варианты омикрона, который является сейчас основным, практически все остальные варианты вируса сейчас вытеснены. Так вот, все под варианты омикрона эффективно не подавляются большинством терапевтических антител этого самого Эвышилда. Поэтому важно важно разработать новые антитела, чтобы быть готовыми к будущим субвариантам. Это Прерна Аврора, которая руководила вот этой самой группой исследователей. Вот, пожалуйста, немецкое исследование говорит, что, в общем, и вышел толку для нынешнего варианта COVID-19 с точки зрения вот этой германской группы, он бесполезный фактически.
Александр, ну вы несколько опережаете, да?
Я извиняюсь.
Хочу подвести под регуляторикой определенную черту, сказать еще некоторые моменты и нюансы, а потом мы перейдем к медицинскому аспекту. И Lancet, да, совершенно точно имеет право быть прикреплено к тому, чему я скажу дальше, о чем я скажу дальше. Итак, мы понимаем, что на территории Российской Федерации этот препарат существует. Он завозится во все регионы нашей страны. И когда мы изучаем нормативную базу по включению в клинические исследования в США, какие есть ограничения по включению в клинические исследования, потому что инструкции у препарата нет, препарат еще не зарегистрирован. Но в США он разрешен к массовому внедрению среди населения только в одном обстоятельств при одном условии, при объявлении чрезвычайной ситуации. Это в США. У нас просто он завозится. Дальше. Ограничение. Одно из ограничений, которое совершенно вопиющее, на мой взгляд, 18 лет возраст возможности включения, да, с 18 лет. На территории Российской Федерации в лонг-листах, которые в интернете появляются как реклама, приходите к нам вакцинироваться, в этом еще один парадокс, потому что вышел кто-то не вакцина, но, видимо, такой уровень образованности у маркетологов, которые дают эти анонсы, скажем так, в Ханты-Мансийском автономном округе, приходите вакцинироваться, можно детям с 12 лет. Детям с 12 лет.
Это готовый иммунитет к COVID-19.
Ну, по факту, да, они позиционируют это как сыворотку, это тоже имеет определенный смысл, но это, опять-таки, медицинские аспекты. И когда мы просмотрели все критерии включения в клинические исследования, еще раз, этот препарат не внедрен даже за рубежом в практику, не внедрен, то в клинических исследованиях мы видим, что люди должны включаться только при одном обстоятельстве. Это люди, которые уже заболели коронавирусной инфекцией. Это я вам говорю про июнь месяц. Все, конечно, динамически меняется. Сейчас они тоже пробуют доконтактно его вводить. Но до этого было так. Это люди, которые уже объективно заболели коронавирусной инфекцией, и но не более 7 дней. Это люди, которые относятся к группе риска с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Кому категорически запрещено в клинических даже исследованиях? Детям, беременным, людям, планирующим зачатие. Рекомендуется строгая контрацепция. Мне вот просто интересно, на территории Российской Федерации кому-то освещали тот момент, что мужчинам нужно предохраняться минимум 3 месяца, и нельзя зачинать новую жизнь. Нельзя людям с хроническими заболеваниями, нельзя людям, которые уже получают моноклональные антитела. Собственно, это та группа пациентов, которую мы условно относим к иммуносупрессированным на территории Российской Федерации. У нас эти люди получают моноклональные антитела, и тут же мы предлагаем их вышелт. Это к медицинским аспектам. В общем, вот такая строгая. Про детей. Единственная страна, в которой деткам разрешили получать вышелт в рамках, опять-таки, клинических исследований, это страны Персидского залива. Вот там, не щадя, скажем так, детей, видимо, они там более крепкие, с 12 лет разрешено. Но и цели исследования там обозначены совершенно другие. Меня это тоже в некой степени удивило. Я думаю, что нашим слушателям есть о чем задуматься. Если во всем мире обозначена цель – это профилактика тяжелого течения коронавирусной инфекции, потом потихонечку начинает внедряться возможность доконтактной инфекции, ну, потому что нужно расширять диапазон показаний, это очевидно совершенно. Чем больше показаний, тем лучше реализовывать то или иное лекарственное средство. То в странах Персидского залива цель исследования совершенно другая. Изучение демографических особенностей населения стран Персидского залива. Откуда к нам пришел этот препарат? Он пришел к нам с Арабских Эмиратов. По большому счету, я так понимаю, там не стартовало клиническое исследование, но тут я, к сожалению, не могу утверждать это однозначно. Да? Это в данной ситуации стартовало или не стартовало, у меня нет на сегодняшний день никаких регламентирующих документов, чтобы я сказала это со 100% вероятностью. Я рассказываю вам на момент июня. И, видимо, данный препарат пришел в Российскую Федерацию, где по информационному бюллетеню оказалось, где указано в нашем российском информационном бюллетене, в скобках указано, страны ОАУ. Ну, Арабских Объединенных Эмиратов, понимаете? Вот, видимо, это ООО меня в свое время и зацепило, когда мы начали смотреть вообще, откуда ветер дует, почему это к нам пришло. И, ну, в Российской Федерации стало можно давать это детям с 12 лет, обозначились какие-то свои группы, как-то контактная профилактика и так далее. То есть мы видим с вами, что еще очень важный момент. Если сначала в интернет-ресурсах мы видим просто «приходите к нам, препарат замечательный спасет вас от страшного и ужасного коронавируса», то потом, уже ближе к осени 2022 года, там появляются сноски, что препарат зарегистрирован на территории Российской Федерации. То есть это август, сентябрь, и даже в некоторых, на некоторых сайтах указан номер регистрации. Но этого не было, номера расходились. То есть, представляете, какая грязная пиар-компания шла? Какое количество докторов было введено в заблуждение? Потому что это нонсенс, когда лекарственное средство приходит, ну, скажем так, по директиве департамента, да, и оно не имеет регистрации. Ну, это нонсенс. На моей практике такого не было, потому что, конечно же, приходя препарат в любой регион, он имеет, обязательно имеет регистрационное досье. Здесь этого не было. Врачи даже не знали, какой, скажем так, если мы убираем медицинские аспекты, я сейчас в плане регуляторики говорю, в какой некрасивой ситуации они оказались. Они не знали, что он не зарегистрировал. Сам не проверил, не знаешь. Ну, естественно, врачи настолько заняты своей работой и так далее, зачастую они просто не интересуются этими моментами. Пришел препарат, ну, значит, у него точно есть регистрационное удостоверение. Регистрационное удостоверение у данного препарата появилось только 16 ноября 2022 года. Очень впечатляет срок выдачи данного удостоверения на сегодняшний день. Просто, опять-таки, если мы возвращаемся к законам Российской Федерации, то, в принципе, регистрационное удостоверение дается на 5 лет. В данном случае оно выдано до 1 января 2023 года, ну, 2 месяца. Очень много вопросов, я думаю, должно возникнуть у слушателей как у докторов, так и у пациентов. Как минимум потому, что на сегодняшний день, ну, наверное, возможно все. Возможно абсолютно все, и все надо, к сожалению, проверять. На веру нельзя ничего. Бесконечно муссируемая тема суверенитета Российской Федерации на данном примере. Вот я считаю, что это, знаете, такой кейс для студентов-медиков. Как быть не должно? Как быть не должно категорически? И очень много моментов, которые можно разобрать. Это мы берем с вами только регуляторику. Если мы начнем, конечно, разбирать суть данного препарата, то, к вашим словам, я могу подкрепить статью Natural 2022 года, февраля, дай бог памяти, потому что давно активно не мониторирую этот вопрос. Скажем так, для себя я уже все решила. Решила на определенном этапе, поэтому на сегодняшний день этот вопрос для меня закрыт. Но там тоже не показана эффективность. Есть французские издания, где тоже не показана эффективность данного этого препарата. Эффективность показана в большинстве статей, которые имеют спонсорское финансирование. Там эффективность, конечно, совершенно замечательная. Но единственное, что я скажу по медицинскому аспекту, о чем стоит задуматься, наверное, да? Когда мы говорим о моноклональных антителах, которые вводится в организм человека, то мы понимаем, что, во-первых, в базовой медицинской практике практически нет комбинации. То есть вводится какое-то определенное антитело. Одно. Одно. Не два, не три, не четыре, не пять. Начинает появляться комбинации. Вот это один, наверное, из примеров. Он по логике вещей, как обещает нам производитель, должен связываться с RBD-фрагментом, вирусной частицы. Хорошо, да, связался, нейтрализовал. Но сейчас вопрос про доконтактную профилактику, насколько это будет эффективно, да? Мы понимаем, чтобы связаться с RBD-фрагментом, как минимум вирус должен, что делать, циркулировать в крови человека. Правильно? Правильно.
Если а как в доконтактном варианте он может циркулировать, если его там нет? Как вы можете спрогнозировать,
заболеет этот человек или не заболеет в принципе, и с чем связываться данному препарату, с чем ему связываться? Нету RBD-фрагмента, с чем должны связаться эти моноклональные антитела? А еще мы понимаем, что любая белковая молекула в организме человека находится какое-то количество времени. Какое количество времени в рамках этого препарата на сегодняшний день неизвестно, когда он элиминируется, то есть выводится естественным путем. Второй момент. Бывает мимикрия рецепторная. То есть, условно, данный препарат может связаться с мишенью на клетке живого организма. Да? То есть, нет вирусной частицы, нет РБД, и вследствие какой-то рецепторной мимикрии он может связаться с клетками там, скажем, печени. Ну, это я фантазирую, конечно, это просто, чтобы было понятно.
Предположение,
да? Да, печени, там, кожи и так далее. И какие эффекты это окажет, вопрос. То есть, в принципе, либо, препарат просто циркулирует в крови, ему не с чем связаться, это теоретический риск тромбообразования, да? Все это я уже говорю в теории и умозрительно, потому что нет подтверждения эффективности данного препарата, но нет и подтверждения неправоты моей на сегодняшний день. Это одна история. Вторая история, он может повлечь какие-то побочные эффекты, ему не с чем было связаться, он повредил клетки мишени. Может такое быть? Почему нет? Даже элементарные витамины могут вызвать побочные эффекты. Когда нет мишени, с чем работать оружие. Оружие начинает работать с чем угодно. Если мы берем вопрос аутоиммунитета, это то непосредственно, с чем я работаю, это сфера моих научных интересов, например, аутоиммунитет и онкологические заболевания и так далее, то ряд аутоантител, которые могут атаковать организм, да, человека, например, они могут проявлять свою активность посезонно, условно, да, например, фотосенсибилизирующий эффект иметь. Посветило яркое солнышко, у человека возникли волдыри на лице. И вот у меня вопрос. Я про этот препарат ничего не знаю, а вдруг он обладает фотосенсибилизирующим действием. И не найдя мишень, с которой он связался, к весне у нас появятся люди с симптомами оспы. Ну, это я, конечно, все утрирую. Это я, конечно, преувеличиваю, но просто я, наверное, повышаю градус настороженность для того, чтобы каждый задумался. Нет святой воды в медицине. Это надо понимать. Ее нет. И за каждый препарат ответственность несет производитель, ученый, врач, который решил ввести его пациенту, и сам пациент в том числе. Потому что, не имея ответственности за свое здоровье, уповать на других, ну, я думаю, не приходится. Вот это просто пища, наверное, к размышлению для ваших слушателей. Мне очень не хочется, чтобы из контекста моей речи были вырваны какие-то жуткие примеры. Не для этого я говорила. Я говорила ровно для того, чтобы мы понимали, что когда наша страна оказалась как минимум в непростой ситуации, нужно задумываться обо всем, что приходит на территорию Российской Федерации. И как-то не искать даже... Знаете, вот у нас принято искать виноватых. Есть у нас такая тенденция делить общество диаметрально противоположно. Красные, белые, все мы это проходили. Антиваксеры, ваксеры. Наверное, функция врача, я для себя, во всяком случае, так вижу, это не быть категоричным. Смотреть с двух сторон. И просто давать сухой, беспристрастный материал. Сухой и беспристрастный. А дальше уже выводы делать каждому. Мне совершенно неинтересно, кто набьет себе этим карманы. Мне совершенно неинтересно, кто не сядет за это в тюрьму. Мне гораздо больше интересно, чтобы большинство моих коллег были в состоянии безопасности юридической, и чтобы пациенты не пострадали. Вот это все, что мне интересно. Чтобы репутация моих коллег не страдала из-за таких мистификаций, и чтобы здоровье моих пациентов тоже ни в коем случае не страдало. И проводилась какая-то аналитика. Если вдруг возникает вспышка какого-то неожиданного заболевания, возможно, нам получится провести параллели какие-то с предшествующими событиями, потому что все происходит откуда-то, и ноги растут всегда из чего-то. Вот надо это из чего-то увидеть, обмерить и сделать определенные выводы.
Ну и главная задача врача – сделать этот мир безопасным. Для своего пациента и для себя.
Коллега, и дополнить от себя, что вот уважаемым пациентам необходимо избавляться от инфантильности. Потому что вот я, работая со своими пациентами, слышу постоянно, а нам врач сказал, а что, если врач получил диплом, то вот эта святая вера, знаете, но я являюсь еще и преподавателем медицинского вуза, поэтому могу с вами поделиться, что онлайн-образование студентов медицинских университетов самым негативным образом сказалось. И вы себе даже представить не можете, что вы потом пойдете и будете говорить, что «а вот нам врач сказал». И, к сожалению, в эту систему, в поток идут еще из этих, не самые лучшие, из нынешних студентов. Поэтому я всегда призываю сейчас пациентов, ну давайте начинайте уже хотя бы частично самообразованием заниматься. Хотя бы базовые принципы функционирования организма, действия на него лекарственных средств. Как минимум нужно поинтересоваться еще одним мнением другого врача, а лучше ни одного, прежде чем вот слепо следовать каким-то назначенным рекомендациям. Вот это вот меня пугает, правда, вот это такой инфантилизм, а нам сказали, мы пошли, сделали. А другой тезис, ну ведь сами врачи же тоже делали себе и вакцинацию, и массовую ревакцинацию. То есть все, критерий вопросов больше нет. А, ну и доказать мы ничего не сможем, вы же понимаете, да? То есть у меня своя есть доказательная база по пациентам сейчас с поствакцинальными осложнениями. Но мне же скажут, что после не значит следствие, и никто не будет с этим разбираться, потому что они подписали информированное добровольное согласие. А я еще год назад говорила, помните, мы с вами это обсуждали,
да.
Что это все-таки эксперимент, и я думаю, дата на сайте Росминздрава по-прежнему открыта. Мы можем посмотреть, когда третья фаза клинических испытаний заканчивается. Если мне память не изменяет, она до сих пор официально не закончена.
Не закончена.
То есть в гражданский оборот выпущен, опять же, экспериментальный препарат под названием «Спутник Ви». И несмотря на наличие побочных эффектов, никем не фиксируемых, да, потому что, ну вот, коллега Дарья Александровна тоже со мной делилась, что запрещено указывать в документации, да?
Нет, Елена, я вас сейчас прерву, потому что я очень не люблю, когда формулируют вот о том из контекста «не запрещено». Не запрещено, кто бы запретил. Вопрос того тотального страха, необоснованного.
Ну, кто делает
вот,
это?
Да.
Ну, кроме вас, вот никто не делает.
Ну, слушайте, тут момент какого-то, наверное, даже инфернального момента. По-другому объяснить не могу, когда возник массовый страх среди докторов. Самую частую фразу, которую я слышала в 2020-2021 году, «страшно боюсь». Вот это действительно так. Но запретов каких-то не было. Это не так, потому что своя медицинская документация я фиксирую. Я просто системный врач.
Я имею в виду запрет от начальника.
Не-не-не, тоже нет. Ну, я не знаю, у всех по-разному, наверное. Запрет от начальника, ну что такое запрет от начальника? Есть объективные данные, которые ты фиксируешь.
Как у нас в коллективах звучали запреты от начальника? Тот, кто не вакцинируется, не получит там... Того, еще что-то.
Ну, это уже другая история немножко, да, это не про волеизъявление врача. Врач, который считает целесообразным и увидел осложнение, он его, естественно, зафиксирует. То есть это вопрос к врачу персональный. А то, как вели на вакцинацию, я с вами согласна. Это было, конечно, чудовищно совершенно. В этом участвовали люди некомпетентные, страшные.
Меня... Я бы не стал в прошлом это называть, да. Потому что эта история продолжается.
Участвовали компетентные люди, про которых я знаю и знакома с ними давно. И они не могут не знать базовых законов иммунологии. Но, тем не менее, они все равно в этом участвовали. И я в период вот этой массовой антиковидной вакцинации посещала иммунологические конгрессы. И вот там вот умудренные опытом профессора, и не только, тоже в кулуарах говорили, что а нам запрещено, понимаете, директорам института. Но, к сожалению, у нас вот такая вот патерналистская психология. То есть, возможно, здесь не де юре запрещено, но для них де-факто важнее, чем де-юре.
Ну, здесь вполне возможно.
И это все продолжается. Дело в том, что я могу определенно знаю, что бюджетников, например, там из образовательных и лечебных учреждений продолжат в обязательном порядке заставлять вакцинироваться, продолжать, там ведут какие-то календари и... Там, кстати, не очень обращают внимания. Если смотрят, там вышел срок, не вышел, это единственный параметр. А все остальное, медицинские показания, прочее, это вообще никого интересует. То есть такое ощущение, как будто это, знаете, таблетку глюкозы нужно выпить, вот такая, ну вот не хватает у вас там сахарку, или время пришло, вот выпейте глюкозку, там и все. Хотя, если мы посмотрим инструкцию, помните, какая к этому спутнику 5 инструкций огромная, там, по-моему, сантиметров 80. Да, да.
В последней версии там и беременным можно стало, и кормящим.
Проэкспериментировали, оказалось, можно. Ну вот, возвращаясь к данным, к статистике, я хотел бы, Елена Георгиевна, вас спросить. Вот здесь вот была любопытная, опубликована Национальный офис статистики Великобритании. Они опубликовали данные по, они называются, дата данных смерти, смертей с января 2021 года по 31 мая 2022 года. И там подведена британская статистика смертей на 100 тысяч человек по группам населения, пополам, по разделам вакцинированные, невакцинированные, по всем разделам вакцинированные там первой дозой, второй, бустером, ревакцинация, прочее, прочее. И вы можете зайти официально, посмотреть, она в открытом доступе находится в разделе owns.gov.uk, можете там найти, и называется этот раздел Death by Vaccination Status England. Это официальная медицинская статистика Великобритании, по данным, я так понимаю...
Сейчас
по...
многие данные по статистике из разных стран есть в открытом доступе. Кто интересуется, может зайти.
Россия только является некоторым, и Китай, соответственно, исключением, да, ну, может быть, Зимбабве тоже. Вот. Но, тем не менее, что там интересно? Я вот, когда эту статистику просматривал, там тенденция совершенно определенная. Если брать на... вот с чего она начинается, там январь 2021 года, статистика по умершим невакцинированным и умершим вакцинированным, там перевес умерших невакцинированных перед умершими невакцинированными, ну, почти в 10 раз больше. Невакцинированных умерло больше, чем вакцинированных. Такая история продолжается примерно постепенно. Общее количество смертей снижается, разница между ними тоже снижается. И где-то начиная с апреля месяца мы... Там четко начинает наблюдаться интересная тенденция о том, что в некоторых группах населения, это в основном 60 и до 92+, количество умерших вакцинированных начинает превышать количество умерших невакцинированных. И это месяц к месяцу, а статистика там понедельная приведена. Там вы можете посмотреть, там четко вот. Причем во всех половых группах и среди мужчин, и среди женщин это начинает наблюдаться как тенденция. У меня возникает закономерный вопрос. Поскольку это только статистика, там вообще нет никаких выводов, но то, что это повторяется уже от недели к неделе, потом к месяцу, и чем дальше, к маю 22 года, на 31 мая 22 года, этот перевес становится уже значительным. Грубо говоря, вот сейчас просто не могу, у меня здесь Excel-документ не открывается, почему-то, не знаю, там перевес становится значительным. Например, если умерших невакцинированных в группе там от 60-69 и до 92+, например, среди невакцинированных умерших, например, там, 3 человека, то среди вакцинированных 123, грубо говоря. То есть разница очень большая. И у меня возникает вопрос. Это можно считать погрешностью или все-таки это тенденция, имеющая под собой именно медицинские или физиологические основания?
Я думаю, это вряд ли погрешность. У меня много было публикаций на эту тему, как в динамике меняется состояние иммунного ответа после многочисленных ревакцинаций. Вы же сказали сами, да, что сначала... ревакцинация номер один, потом бустер, потом еще бустер. А потом ведь мы не должны забывать о том, что ведь в некоторых странах, например, в Израиле и по сей день, а сейчас, по-моему, там уже пятые или шестые дозы этих вакцин будет. Я статистику не смотрела подробно. Вот. И хочу сказать, что здесь наблюдается ситуация вот формирования поствакцинального иммунодефицита.
Это что такое?
Это ситуация, ну, грубо говоря, мы стимулируем постоянно иммунную систему. В результате многочисленных ревакцинаций в первую очередь страдают факторы врожденного иммунитета или первая линия защиты. Это макрофаги, это дендритные клетки. Те, которые сидят на наших слизистых и осуществляют самую первую защиту. Вот эта система иммунитета, она и является глубоко уязвимой при многочисленных ревакцинациях. Но если мы сейчас скажем, что это все-таки группа пожилых людей, да, то в этом возрасте у людей вообще физиологически уже формируется иммунодефицит. И вы знаете, я вот тут освежила свои знания, почитала фундаментальную литературу по иммунологии. Такое впечатление складывается, что раньше этому не учили, и никто этого не знал, в том числе из многих академиков, поддерживающих вакцинацию, что вообще-то в этой возрастной группе вообще всякая вакцинация бессмысленна, потому что уже просто нет для нее точки приложения, что иммунитет, он уже находится именно в физиологическом возрастном иммунодефиците. А вот запросто можно запустить аутоиммунный процесс, например. И поэтому с какой коморбидной патологией были эти люди, я не знаю, но мне кажется, это совершенно не случайная погрешность. И более того, есть термин иммунологический паралич.
Это что значит?
Полная неотвечаемость иммунной системы на, ну, на микробов, скажем так, на инфектогенов, которые снаружи к нам в организм поступают. Это не только вирусы. Ведь мы же забываем, что как осложнение формировались у людей истинные бактериальные пневмонии, грибковые инфекции, те, которые резистентны фактически ко всем известным на сегодня антибиотикам. Поэтому вот иммунопаралич – это резко сниженная функция иммунного ответа вплоть до полной его несостоятельности.
Очень тоже замечательный момент Елена Георгиевна подняла в том смысле, что прозвучало. Доктор медицинских наук освежил свои фундаментальные знания. Это замечательно, когда доктор медицинских наук не забывает это делать. Вот всем бы не помешало. А когда началась история с вакцинацией, иначе я назвать это, к сожалению, не могу, лично передо мной какая дилемма стала, да, как перед практикующим врачом, и какие диссонансы возникли в рамках фундаментальной медицины, которая, в принципе-то, лежит в основе нашей практической деятельности, должна лежать. Это был период, когда была довольно высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, если вы вспомните. Одно из надлежащих правил, когда идет всплеск заболеваемости, вакцинировать человека нельзя. Так было всегда. Может быть, Елена Георгиевна знает о чем-то ином, но я вот, к сожалению, в силу своей специфики и иных фундаментальных законов не знаю. Да.
Если идет... У нас тут говорили на эту тему, были экспертами губернаторы, да, вот еще в том числе в Томской области, которые что говорил, заявлял с трибуны, что мы же справились с УСПА и с полиомиелитом. Вот эта спекуляция мне всегда больше всего нравилась и просто поражала. То есть совершенно разные по патогенезу инфекции, но мы с ними справились. Поэтому давайте быстрее и лучше.
Ну, собственно, вот о чем я и хотела сказать. У меня тогда, тем злополучным летом, у меня случился а, когнитивный диссонанс, а, б, у меня возникла такая, знаете, тревожащая скорбь, потому что я понимала, что те действия, которые идут в текущий момент времени, они приводят к дискредитации вакцинации как таковой. Когда идет нарушение базовых правил, когда идет подмена понятий, когда мы получаем абсолютно закономерные результаты, исходя из нарушения всех прикладных правил, мы, естественно, дискредитируем сам процесс. А уж, ну, поверьте мне, наверное, ну не поверьте, проверьте, Мечников, Пастер и другие великие ученые, они были совершенно не глупы, изобретая данную методику и так далее. Вопрос, в чьих руках она оказалась, вопрос, наверное, профессионализма. И если мы абстрагируемся и подумаем о том, что вот Эвушелд появился тогда, когда началась вакцинация, вот как раз-таки его тогда и надо было применять, потому что он по факту позиционируется, мы вопрос эффективности убираем в сторону, он позиционируется как сыворотка. В этот момент огромное количество заболевших людей, мы даем им нейтрализующие антитела. В общем-то, то, что и нужно было делать. А не даем им еще дополнительные антигены на фоне тех антигенов, которые они получили, собственно, при контакте с популяцией. Да? Поэтому просто разрушение каких-то фундаментальных основ, оно продолжается 2 года, ну, наверное, пора всем поднять учебники какие-то, такие не методички, которые раздают фармпредставители, а на самом деле учебники иммунологии, почитать, возможно, историю. Елена Александровна, вы мне позволите немножко такой литературный момент нести? Вот просто я под свое отношение ко всему происходящему некую черту проведу. А вы попробуйте и вы, и уважаемые слушатели, найти аналогии, если у вас получится. У меня получилось. 1890 год. Кох возвещает рождение туберкулина. Десятки тысяч несчастных больных туберкулезом легких поспешно прибывают в Берлин. Начинаются целительные, в кавычках, инъекции с массивными, более чем токсичными дозами. Энтузиазм, наивная вера в слова магистра были так велики, что не нашлось ни времени, нетерпение для становления необходимых безвредных дозировок. Нетерпение больных, жаждущих скорейшего выздоровления, вызвало со стороны врачей непонятное и болезненное усердие. Армия больных была передана толпе пожарников, размахивающих шприцами, наполненными сверхтоксичным туберкулином. И больные, и врачи были полны энтузиазма. И в этом исступлении энтузиазма десятки тысяч больных пали жертвой. Охотничья карета врачей пронеслась, оставляя за собой тысячи трупов без особой реакции. Никто не протестовал. Только с течением времени начали подбирать менее токсичную дозировку туберкулина. В течение 25 лет, многие искатели предлагали различные препараты туберкулина. А в санаториях, диспансерах продолжались инъекции туберкулина в меньших дозах, менее токсичных, но зато совершенно бесполезно. 25 лет. 1890 год. Может быть, немножко бы практикующим врачам стоило отвлекаться от клинических рекомендаций, от мнения ряда уважаемых и очень ангажированных экспертов из Москвы.
Читать, и весьма высокооплачиваемых.
Да, ключевое слово.
Читать немножко опыт предшествующих поколений, а он, знаете, довольно серьезен.
Вот к этим словам, у нас остается 3 минуты буквально. Вы обе практикующие врачи. В вашей практике мы сейчас говорим, скажем, без обобщений или, как говорят, там, без генерализаций. В вашей личной практике вы встречаете людей, которые к вам пришли после вакцинации, и вот в вашей практике вы наблюдаете последствия этой самой вакцинации, ну, мы не говорим там про официальные какие-то исследования писать, а именно вот ваши личные наблюдения, поскольку вы оба профессиональные врачи, вы имеете право высказать свое мнение и свои наблюдения о собственных пациентах.
Смотрите, не претендую на научную публикацию или доклад на сегодняшний день, потому что мне нужно довольно большое количество времени, чтобы проанализировать то, что я наработала за эти 2 года. Я могу сказать, что корреляцию я вижу однозначно. Дебюты аутоиммунных заболеваний, в частности, таких заболеваний, как псориаз, саркоидоз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Я видела. У нас принято говорить, следствие не значит причина. Поэтому, наверное, за рубежом проводится замечательное исследование, которое разрабатывает методику, которая позволит говорить вследствие да или вследствие нет, но было бы совершенным каким-то юродивостью, я бы сказала, медицинской юродивостью было бы утверждать, что аутоиммунное заболевание не может возникать на фоне вакцинации. Это та же белковая молекула, это тот же антиген. Аутоиммунные заболевания, они являются полифакториальными, они связаны с определенным генотипом и с уязвимостью определенных генов. Они детерминированы с определенной экспрессией. И кто сказал, что на конференциях бесконечно звучит такая информация на наших профессиональных, как лонг-ковид, то есть постковидный синдром, который, в принципе, сейчас уже начинают рассматривать с точки зрения аутоиммунологии. Об этом говорится открыто. Говорится о том, что, возможно, мы ожидаем через энное количество лет прирост онкологических заболеваний, но совершенно не рассматривается это с точки зрения вакцинации. Почему? У меня единственный вопрос, почему? Да, это ослабленная молекула, но в ослабленном, детерминированном организме она ровно так же может вызвать тот же самый аутоиммунный процесс, но это убирается за скобки. Видимо, это на сегодняшний день тема, о которой вслух говорить нельзя. Так люди почему-то решили. Ну, я себе позволю такую фривольность. Ну, вообще, я себе много чего, наверное, позволяю, но от этого истину не скрыть. Может быть, не в моем поколении, не при моей жизни, но это будет, этому будут даны оценки. В моей практике, да, к сожалению, я вижу такие случаи.
Елена Георгиевна, а вы как?
В моей практике тоже есть, но ко мне в основном как к иммунологу обращают. Это в целом, я бы сказала, ухудшение здоровья, и оно коррелирует с количеством проведенных вакцинаций. То есть тут некоторые сделали 2 основных укола, потом еще ревакцинацию и еще одну. Что происходит с пациентами? Рассказывают, что были здоровыми, жизнерадостными, никогда ничем не болели. А теперь постоянно инфекция за инфекцией. Дефициты по базовым витаминам, микроэлементам, ухудшение состояния кожи, волос. И что не могу не отметить, я всегда рекомендую людям сдать гемостазиограмму, то есть, грубо говоря, проверить свертываемость крови. И очень часто меня не радуют эти показатели. То есть там показатели, говорящие о том, что у пациента есть высокая тенденция к тромбообразованию. То есть у него риск тромбозов. И, кстати, об этом я читала несколько статей. Они есть на PubMed. Можно найти по соответствующему словосочетанию на английском тромбообразование и после ковида, и после вакцинации. Нет, но природа-то одна, да? То есть нам говорили, что это генетическая версия, да, мРНК, либо ДНК вакцины. Поэтому и то, и другое запускает тромбогенез. Вот у меня такие впечатления сложились от работы с моими пациентами.
Да, я думаю, что мы все будем следить за этой историей. Это, безусловно, уже история. В том смысле, что вся эта процедура, она вошла в аналы истории, и она будет рассматриваться. И вот на деятельность, так сказать, энтузиазм коллег Роберта Коха, в общем, 25 лет ушло для того, чтобы проанализировать, и вот тогда он вошел в аналы истории. И я думаю, что нынешняя ситуация еще больше войдет, поскольку размах нынешней этой всей кампании несравнимо То есть нынче он глобальный. Тогда он все-таки был достаточно локальным, а сейчас совершенно другая история.
В истории вообще это ни с какой вакцинацией не сравнимо.
Ну, это впервые была пандемия онлайн, понятно, что онлайн, да. И в глобальном мире,
мне кажется,
она происходила.
В целом мы, в кавычках, но должны поблагодарить этот вирус, потому что каждый вирус, сейчас не как врач, наверное, даже скажу так, с точки зрения легкой метафизики, вот каждый вирус какие-то социальные процессы очень хорошо скрывает. Да, мы вспоминаем чуму, и мы вспоминаем, как это классовое неравенство, да, обозначило, перешла. Формация строя изменилась. Ну, в общем-то, с каждым вирусом это так или иначе связано. А если мы вспомним, в свое время СПИД рассматривался тоже с точки зрения эпидемии, и он вспорол другую проблему, это нетолерантность и нетерпимость, насколько она носит значительный, да, разрушительный характер для социума. Через сколько лет мы пришли к тому, что, в общем-то, нужно относиться к собратьям с уважением и ни в коем случае
не заметать под ковер, да, проблемы.
Да, да. Не строить какие-то чучела ужаса там, где их нет. И коронавирусу-то тоже стоит сказать спасибо. Вот каждый пусть про себя, наверное, подумает. Он вскрыл еще одну такую, знаете, социальную проблему – безответственность. Я бы ее назвала. Безответственность пациентов перед собственным здоровьем, перекладывание на врача. Дайте, пожалуйста, мне справочку о медотводе, а то меня работодатель ата-та. Безответственность врачей, которые отправляли пациентов вакцинироваться в период всплеска заболевания, да, какая-то некоторая инфантильность. Безответственность чиновников, которые без конца стукали каблуком по столу и говорили, как надо, не понимая, как надо, не обладая профильными знаниями. То есть я считаю, что коронавирус вот оголил эти проблемы. Личная безответственность каждого, и нечего искать виновных, каждого человека на этом земном шаре.
Друзья мои, время на сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня беседовали с Дарьей Александровной Погонченковой, кандидатом медицинских наук, ревматологом, специалистом отдела фармацевтической аналитики и организатором проекта «Хрустальный возраст». Мы, может, отдельно как-нибудь про это поговорим, потому что сегодня мы совсем не успели. И в студии была Елена Георгиевна Чурина, врач-иммунолог, профессор, доктор медицинских наук, практикующий врач-иммунолог. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания. Берегите себя и друг друга. Это принципиально важно во все времена, какие бы они ни были. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Радио «Томский благовест».